Глава вторая.
«Впрочем, — хмыкнул король, — пусть себе горланит. Тем более эта слава вполне заслуженная».
Судя по веселому взгляду, Карл одобрял происходящее. Кстати, тетушка-герцогиня подобную реакцию короля тоже предсказала. Когда она узнала о приглашении во дворец, то тут же примчалась ко мне в замок и весь день провела со мной, подробно инструктируя на предмет будущего обряда. Ранее от Валерии я узнал, что тетушка в молодости имела интрижку с юным Карлом. В общем, герцогиня Дюбелле многое поведала о характере короля, его привычках и предпочтениях. Так, например, Карл уважал и ценил воинскую доблесть. Всячески поощрял и приближал к себе отважных рубак. Одним из таких, кстати, и был герцог де Клермон. Герцогиня Дюбелле утверждала, что если бы не грехи папаши Макса, Карл уже давно приблизил бы меня к себе. А еще тетушка была уверена, что сегодня во дворце король постарается произвести на меня благоприятное впечатление. Недавний побег пятерки страйкеров на фронтир Карл воспринял очень болезненно и, как полагается каждому королю, винил в этом всех вокруг, кроме себя. Хотя что-то мне подсказывает, Зоя де Намюр увела своих бойцов к дикому герцогу как раз из-за разногласий с Карлом III. А тут целый авант, который явно проявляет лояльность к нему и всячески старается исправить ошибки своего предателя-родителя. Иначе как объяснить рвение этого мальчишки-бастарда на фронтире и на севере? А еще тетушка заранее предупредила меня, что обряд, скорее всего, будет проведен в ускоренном порядке. Карл и без того не отличался любовью к длительным церемониям, а его ранение еще более усилило это нежелание. Собственно, все так и произошло. Не вставая с колена, я произнес все полагающиеся клятвы, затем сложил свои ладони в молитвенном жесте и, не размыкая, вложил их в ладони короля. Это действие символизировало мою лояльность и мое подчинение своему сеньору. Король, в свою очередь, коснулся острием своего клинка моей головы в знак принятия клятвы своего нового вассала. После этого Карл вручил мне вымпел из плотной темно-синей ткани, на котором был вышит серебряными нитями мой новый герб. Герольд, который принес этот вымпел, по кивку короля вкратце объяснил мне значение изображенных на нем объектов. Центральным элементом на гербе была величественная гора, вершина которой окружена туманом или облаками, символизируя теневой перевал. Это отражает географическое положение марграфства. Основные цвета герба — темно-синий и серебристый, символизирующие таинственность и магическую ауру тени, где темно-синий фон — это тень и ее магия, а серебристые элементы — свет, пробивающийся сквозь мрак. На переднем плане был изображен меч, вонзенный в землю, что символизировало решимость марграфства защищать свои границы от угроз. Обрамлением герба были дубовые ветви, символ силы и устойчивости, а также благородства и достоинства дома де Валье. Под гербом красовался девиз «Стойкость и верность». На словах все это выглядело торжественно и красиво, но на самом деле, как я уже успел разузнать, марграфство Валье уже много лет существовало по своим собственным законам в виде некой вольницы всяких проходимцев и контрабандистов. Вполне себе обычная история для приграничных владений. Кстати, последний марграф, не оставив потомства, погиб чуть ли не 100 лет назад. Изначально он был не из благородных и получил эту марку в качестве дара за верную службу предку нынешнего короля. В общем, для кого-то подобная милость короля наверняка была бы воспринята скорее как наказание или ссылка, но не для меня. Я в этой ситуации видел реальную возможность усилиться. К слову, именно марграфства были фундаментами для основания герцогств. Но это только в том случае, если марграфам удавалось выжить. После того, как все формальности были соблюдены, сами участники и свидетели обряда были приглашены в обеденную залу, где состоялся короткий пир. Должен заметить, что единственные, кто воспринимал мое присутствие на этом пиру положительно, были сам король и его шут. Остальные, думая, что я не замечаю, бросали на меня злые и презрительные взгляды, а глава янтарной гильдии магов так и вовсе не особо скрывал своего отношения к какому-то выскочке. Судя по большому количеству магических амулетов и артефактов, висевших на его шее, руках и одежде, а также темно-бурой энергосистеме, Гильбер де Амбрель был артефактором, причем уровня Аванта. Его гильдия считалась самой сильной и могущественной в Эстонии. Представители именно этой гильдии занимались скупкой магических артефактов в крепостях на фронтире. Не удивлюсь, если этот напыщенный индюк уже нажаловался на меня королю. Наверняка он попытается навязать мне кого-то из своих миньонов, чтобы взять под контроль трафик магических артефактов на Теневом перевале. Из-за болезненного состояния короля пир продлился недолго, и когда все гости покидали обеденный зал, Кико дал мне сигнал задержаться. Именно сейчас начнется серьезный разговор. До этого Карл вел себя вполне нейтрально, как с гостями, так и со мной. Спустя несколько минут я был приглашен в небольшой кабинет, стены которого были увешаны охотничьими трофеями, разнообразным оружием и картинами с изображениями битв и охот. Карл сидел у камина в большом удобном кресле и внимательно наблюдал за мной. Шут по своему обыкновению устроился у его ног, словно верный пес, и весело подмигнул мне. Здесь было сильно натоплено, но король продолжал зябко кутаться в меховой плащ, а ведь на дворе весна в самом разгаре.
«Садись»,
— приказал мне Карл и кивнул на стул, что стоял напротив его кресла. Когда я, поблагодарив, сел, король хмыкнул.
«Своим дерзким поведением ты нажил себе врага в лице главы янтарной гильдии. Не мог ответить как-нибудь более уважительно?»
Я мельком взглянул на Кико, который продолжал улыбаться. Шут еле заметно кивнул. Карл, заметив эту пантомиму, взмахнул ладонью.
«Можешь говорить свободно».
«Ваше Величество, вежливый ответ требует вежливого обращения. Уважаемый Гильберт де Амбрель, похоже, не знаком с такими простыми правилами, либо в силу своего преклонного возраста просто позабыл о них. Именно поэтому он получил ответ в соответствующем духе. Если же он считает, что меня следует поучить манерам, я всегда к его услугам». Карл широко улыбнулся и многозначительно переглянулся с Кико.
«Каков наглец!»
Затем король снова посмотрел на меня и спросил.
«А другие гильдии чем тебе не угодили? Тебе ведь известно о моем эдикте? Я ведь знаю, что ты отказал не только янтар».
«На самом деле приглашений было всего 5 или 6, а магических гильдий в Эстонии несколько десятков, так что я жду более выгодных вариантов».
«Снова выкрутился!»
— хохотнул Карл. Тетушка предупреждала меня, что у короля часто меняется настроение, иногда по несколько раз за вечер, поэтому я был предельно тактичен и в любой момент был готов к вспышке королевского гнева или чему-то подобному.
«Ну а каковы твои истинные причины?»
— уже серьезно спросил Карл, в голосе которого прорезались стальные нотки.
«И не смей юлить или врать своему сюзерену».
«Все просто», — пожал плечами я. «Я хочу зависеть только от вас, ваше величество, а верховные магистры гильдии жаждут власти. Рано или поздно их интересы не будут соответствовать вашим интересам. Терпеть подобное я не собираюсь, ибо только что поклялся вам в верности, значит, будет конфликт. Выходит, дабы избежать будущего конфликта с магистрами, я предпочитаю не вступать в их гильдии, тем более, что они никак не участвовали в моем магическом развитии».
«Зачем твой отец скрывал твой дар?»
— в лоб спросил Карл, сверля меня жестким взглядом. Я был готов к подобным вопросам, поэтому спокойно ответил. «Мой отец ничего не скрывал, потому что не знал о моем даре, как, собственно, и я сам. Он пробудился в тот день, когда я очнулся после дуэли с Винсентом де Ламаром». Король и Шут многозначительно переглянулись. Похоже, эта теория тоже звучала в их обсуждениях. А то, что они уже давно за мной наблюдают, сомнений не было.
«И сразу за год твой ранг вырос до уровня Аванта?» — усмехнулся Карл. «Как такое возможно? Другие страйкеры годами совершенствуют свое мастерство, но даже близко не достигли таких же результатов.
Одна моя знакомая сказала мне, что силе, как и доброму клинку, нужна закалка».
«Мудрые слова»,
— крякнул король и одобрительно покивал мне.
«Нынешнее поколение страйкеров все больше, как паркетные ширкуны, по балам да по прием. И неудивительно, что потом некоторые из них предают своего сюзерена, который осыпал их милостями и заботился о них, как о собственных детях».
Полагаю, это он о Зое де Намюр и бойцах ее пятерки. Пока Карл говорил, он смотрел на меня в упор холодным изучающим взглядом, но я спокойно выдержал это давление.
«Надеюсь, ты не повторишь ту же ошибку?»
— спросил он. Я поднялся со стула и опустился на одно колено. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить ошибки моего отца, ваше величество».
«Похвальное рвение!»
— уже теплее произнес король.
«Встань!»
Когда я поднялся, Карл задумчиво оглядел меня с ног до головы и сказал:
«Твоя миссия очень важна. Ты должен хорошо подготовиться, поэтому я даю тебе больше времени. Ты присоединишься к герцогу де Клермону уже в Бризмоне. Это небольшой город на границе с Бургонией. Именно там собираются мои легионы».
Карл посмотрел на Кико. Тот легко вскочил на ноги и, как заправский фокусник, выудил из-за спины кожаный футляр, в которых обычно переносят бумаги, а затем протянул его королю. Тот, в свою очередь, протянул его мне.
«Здесь мой письменный приказ взять под контроль маркграфство Валье. Это твой главный приоритет. Ты подчиняешься только мне. Войну оставь моим маршалам. Герцог де Клермон обо всем уже осведомлен. Бумаги скорее для того, чтобы закрыть рты другим твоим недоброжелателям, которыми ты обзаводишься с завидной регулярностью. Кроме того, здесь придорожные грамоты для тебя и твоих людей. Если есть что сказать, говори. «Ваше Величество», — начал я, — «хочу предупредить вас о том, что в моем отряде есть люди, которым нежелательно появляться в столице».
«Кто?»
Карл прищурился, но мне показалось, что он уже обо всем знает.
«Дикие сердца».
Король крякнул и бросил насмешливый взгляд на Кико.
«А как же столичные гильдии?»
— спросил он.
«Отказали»,
— коротко ответил я.
«Я же говорю, паркетные ширкуны!»
Глаза короля зло блеснули. Затем он посмотрел на меня и жестко произнес.
«Мне плевать, кого ты наймешь. Хоть самих демонов. Главное, выполни мой приказ».
Пригород Эрувиля. Замок Серая Башня. Уже несколько месяцев виконт Андре де Шатильон квартировал в замке Серая Башня, где содержались дворяне, нарушившие закон и ожидавшие приговора короля. С того момента, как он утратил благосклонность принца Генриха, все его друзья и союзники отвернулись от него. Виконт долгое время пытался восстановить свое положение, даже последовал за принцем на войну, надеясь исправить ситуацию. Однако его старания были тщетны. Хоть он и проявил себя на войне, но принц сделал вид, что не заметил его подвиги. Возвращение домой ознаменовалось лишь новыми неудачами. С каждым днем виконт все больше утопал в выпивке, новых долгах и беспорядочных дуэлях, в которых искал спасения от своего унижения и отчаяния. В последнем поединке он в гневе заколол своего бывшего командира, что стало последней каплей. Виконт был арестован и отправлен в Серую Башню, где теперь ожидал своей доли, отвергнутый всеми, кто когда-то был рядом. Единственный человек, его старый слуга, бедняга Шарль, который был верен ему, умер несколько месяцев назад. После месяцев одиночества в стенах Серой Башни виконт Андре де Шатильон был лишь тенью прежнего себя. Отверженный друзьями и забытый обществом, он с каждым днем все глубже погружался в отчаяние. Его дни теперь были наполнены лишь мрачными размышлениями о прошлом и безнадежным ожиданием того, что принесет будущее. Андре уже не искал спасения или прощения. В глубине души он даже желал смерти, но не такой, какую предписывало ему его положение. Как отличный воин и мечник, он всегда мечтал о смерти в бою, смерти, достойной воина, а не о позорной казни на эшафоте. В его глазах, теперь лишенных былого огня, жила только тень боли и разочарования. Замкнутый в своей камере, Андрей часто думал о сражениях, в которых он принимал участие, о сверкающих клинках и грохоте битвы. Эти воспоминания были единственным, что оставалось ему от прежней жизни, жизни полной смысла и цели. Теперь же в этих холодных стенах ему предстояло столкнуться с самым большим испытанием — собственной душой, истерзанной ожиданием и одиночеством. В один из серых и мрачных дней, которые казались Андре бесконечно длинными и однообразными, дверь его камеры распахнулась, и в нее вошел Арман де Вальмон, комендант замка.
«Виконт!»
— позвал он, поднимая над головой масляный фонарь.
«Вы еще живы?»
«Увы, месье»,
— ответил Андре, поднимаясь со своего топчана, от которого несло плесенью.
«Сегодня мой кузен отправляется в столицу», — произнес комендант.
«Вот я и вспомнил о вас».
Дальше виконт слушал, как комендант рассказывал о новой войне и о ценах на вино и хлеб, а в конце Арман де Вальмон предложил Андре написать королю прошение о помиловании. Естественно, за бумагу, чернила, свои труды, а также труды своего кузена ему следовало заплатить. Это была возможность, но Андре хорошо понимал, что его шансы на помилование крайне малы. Он давно уже утратил благосклонность и влияние, и даже если король и прочитает его прошение, скорее всего, его судьба уже предрешена. После короткого размышления виконт достал последний талер, который хранил, как зеницу ока, и протянул его коменданту. Взамен он получил перо и бумагу, но вместо того, чтобы просить о милости, он написал прошение, не похожее на обычное. В нем он просил отправить его на войну в составе так называемого «легиона отчаянных», где воевали преступники из черни. Попасть в этот легион считалось позором для дворянина. Это было место, где каждый бой мог стать последним, где смерть шла рука об руку с каждым воином. Но для Андре это был шанс умереть достойно, как воину, и плевать на предрассудки. В его глазах вспыхнула та самая огненная искра, которая давно покинула его взгляд. Написав последние слова, он передал прошение коменданту. Теперь его судьба была в руках короля, и, хотя исход был неопределен, Андре почувствовал, что, наконец, сделал выбор сам.
Через несколько недель, когда виконт де Шетильон уже потерял всякую надежду на положительный ответ и смирился с мыслью о своем неизбежном конце, двери его камеры внезапно распахнулись. На пороге появился широкоплечий лысый здоровяк, лицо которого пересекал глубокий шрам. Андре узнал его и впервые за долгие месяцы весело ухмыльнулся. Это был Гастон Лафор, один из капитанов Легиона Отчаянных. О его когорте ходили жуткие слухи, туда отправляли самых беспощадных головорезов.
«Когда я узнал, кто именно подал прошение вступить в наши ряды, вместо того, чтобы спокойно отправиться на перерождение на эшафоте, я не поверил своим ушам».
Голос Лафора был рыкающим, как у волка.
«Сам Викон де Шатильон, прикончивший этого подонка де Монтере, на которого точили свой зуб все его бойцы».
Лафор шагнул вперед и уже без улыбки спросил.
«Виконт, вы ведь понимаете, что у вашего решения будут последствия? Для своих вы станете изгоем».
«Плевать», — спокойно произнес де Шатильон и, оскалившись в ответ, спросил. «Надеюсь, у знаменитого капитана Лафора найдется, чем промочить горло?»